Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Вечер добрый, дорогие христиане. Перво-наперво я хочу сказать, что все три блока передатчика вышли из строя. Вещание на резерве. Поэтому плохое качество приема. Ремонтные работы будут до вторника. Слушать радио «Радонеж» можно на средних волнах 612 кГц. 612 кГц. Это первое экстренное сообщение, которое нам нужно сообщить. Ну а дальше мы с вами общаемся по нашему плану. Сегодня пророка Михея. Я всегда с большой любовью встречаю в календаре память ветхозаветных пророков, поскольку мне прекрасно известно, что наш народ не только Евангелие плохо знает, не только апостол редко читает, но он еще, к тому же, еще совсем не знает Старозаветное Писание. Между тем, Писание богодухновенно, полезно для научения, вразумления, наставления в праведности. Итак, сегодня мы с вами откроем для себя некоторые страницы Михея, одного из малых пророков. Когда Господь Иисус Христос родился в Вифлееме Иудейском, то пришли с востока волхвы к Ироду царю и спросили его, где Христос рождается. А он собрал книжников иерусалимских, и они открыли перед ним книгу пророка Михея. И сказали ему, что в Вифлееме Иудейском, где же еще? Вот написано: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, земля Иудова, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». То есть книжники Израиля на вопрос, где Христос рождается, без всяких сомнений сказали: ну как где? В Вифлееме. Вот вождь, владыка в Израиле, которого происхождение от начала, от дней вечных. Это Мессия, это мессианское пророчество. То есть они знали, они понимали все, они читали это все. И вот Михей, сегодня поминаемый, празднуемый, он нам интересен вот именно вот в части того, что он... И в Евангелии читаются слова его, у Матфея, исполнившееся пророчество о Господе Иисусе Христе. Но не только это, дорогие друзья, потому что любые пророки, они вообще, они что делали вообще, что делали пророки? Если мы подумаем, что пророки предсказывали, провещали будущее, то мы сильно ошибемся. Мы смешаем несмесимое. Мы назовем тогда пророков прорицателями. Это разные вещи. То есть человек, угадывающий будущее или провещающий будущее, это не обязательно пророк. Это может быть лжепророк. Что пророк делает? Пророк возвращает народ к подлинному богопочитанию. И, соответственно, пророк сокрушает идолов. То есть разрушить ложь, оформившуюся как культ, и возвестить забытую истину, это и есть дело пророка. Я повторю еще раз, потому что мне кажется очень важным. То есть дело пророка – это разрушить ложь, превратившуюся в культ, и напомнить, вернуть богопочитание, забытое почему-то. Это главное его дело. Ну, скажем, разрушить Ленина сегодня нетрудно. В общем-то, можно памятники валить, новые ставить, как бы, значит, это понятно. Но идол ведь, он же духовен. Идол, он, это не истукан, это не материальная фигура. Идол – это духовное состояние человека. Поэтому, скажем, гораздо большими капищами идолопоклонства являются не мавзолеи и эти статуэтки всяких там вождей, а, скажем, торговые центры. Это капище, в котором совершается таинство купли-продажи, отдыха и развлечений. Вот кто их разрушит? Ну, никто. Никто не будет их разрушать, как бы, пока что. Пока что. Но, в принципе, это капище. То есть, это полная замена храма. Это место, где всем хорошо. Мороженое съел, купил, продал, пошел, посмотрел, потусовался. Утром зашел, вечером вышел. Больше ничего не нужно. Это капище. Это новейшие капища. Оставьте в покое Ленина. Его нужно похоронить, конечно, рано или поздно. Но, в принципе, он не страшен. Страшно другое. Вот пророки, если бы, например, пророк Михей, или Амос, или Исаия были сейчас здесь с нами, они бы сказали: слушайте, то есть, да вы утонули вообще в блуде. Кинотеатры ваши, ваши модные магазины, ваши места отдыха. Это же просто какие-то вообще вертеп. Это все свинство, это все злодейство. Они бы это все рушили. Не топором, конечно же, и палкой. Они бы словами это рушили. Они бы проповедовали о том, что это плохо. И люди бы их за это убили опять. Потому что все пророки были убиты. Вот пророчество – это возвещение истины и указание на подлинное идолослужение. Этим же занимался и пророк Михей, которого сегодня мы празднуем. У него есть много интересных таких вещей, которые касаются нашей жизни. Потому что пророки, они всегда, критикуя настоящее, говорили о том, что хорошо бы, чтобы было. Ну, это, в общем-то, это понятно. То есть, ты, допустим, смотришь на какую-нибудь гадость и говоришь: гадость эта плоха потому, потому, потому. Хорошо бы, чтобы вместо этой гадости было то-то, то-то и то-то. То есть, сам факт критики предполагает наличие позитивного идеала. И, кстати говоря, это тоже очень важно, мне кажется. Если человек критикует, не предлагая, то он тоже лжец. То есть, если ты критикуешь что-либо, но не предлагаешь ничего взамен, ты тоже лжешь. Ну, ты разрушишь это. А дальше что? А наша страна тоже бедная пережила разрушение советской системы. Ну ладно, плохая система, хорошо. Согласен. Но вы же, когда рушили, ничего же не предложили. Вы только предложили нам, ну что, джинсы, концерты, диско и там рок-звезд, пиво в банках. Там что еще? А что еще нам предложили? А остальное все просело и упало. Поэтому критиковать нужно, предлагая. То есть критик без предложений – злодей. Это тоже мысль пророческая. То есть пророку нужно сокрушить ложного бога, идола, смести его и сказать, что так нельзя, нужно вот так. То есть он должен показать, чего нельзя и чего можно, что нужно, что самое главное. И вот Михей пишет, ну, не он пишет, конечно, пишут за ним. 6 глава Михея. Возникает вопрос у людей. А что ж мне Богу сделать такое, чтобы он меня простил, помиловал, полюбил? Может быть, отдать ему первенца моего? А ведь были такие культы, когда люди из некого страха перед страшным божеством жертвовали этому божеству детей своих, первенцев своих. Это культ Молоха, это культы Мезоамерики. Таких культов довольно много, между прочим. Это не иск, это фантастика, это реальные культы конкретных народов. И вот вопрос возникает, там, а что ж я сделаю Богу такое, чтобы он простил меня? И вот Михей говорит, вот это нужно выучить наизусть. Он пишет, о человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь. И дальше, под запись. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Вот. 6 глава Михея, стихи, собственно, 8 стих. 8 стих. Что нужно, собственно? Что нужно человеку? Это нужно запомнить. Действовать справедливо. Например, ты продаешь сметану, не разбавляя ее молоком. Ты продаешь молоко, не разбавляя его водой. Ты продаешь бензин, не разбавляя его ослиной мочой, как один герой одного фильма с Челентано в главной роли. То есть действуй справедливо. Если колбаса, пусть будет колбаса, а не туалетная бумага с дополнителями. Иначе не спасешься, иначе тебе конец. Это, конечно, касается и судей, и милиционеров, и учителей, и, ну, кого еще, и начальника ЖЭКа, да кого угодно. То есть действуй справедливо. Это очень важная вещь. Люби дела милосердия. То есть помогай несчастному человеку. Несчастный вообще – это тот, который не может помочь себе сам. Он хотел бы, он не лентяй. Но, скажем, он расслаблен, парализован, он увечен из-за травмы на производстве. Он одинок, стар, ну, не знаю, что еще. Ну, вы понимаете. То есть, если ты любишь таких людей и как-то помогаешь им жить, ну, как-то хоть, как-то. Есть же сайты, собирающие помощь, любую причем, вещественную, материальную, денежную, трудовую, то ты, в общем-то, исполняешь заповедь. И, наконец, то есть первое, там, справедливо действовать, потом любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. То есть при всем этом, что ты нищих жалеешь, бедным помогаешь, действуешь справедливо, то есть ты мог бы здесь уже и возгордиться. Думаешь, ой, я какой, да? Вот я, понимаешь, уже святой. Потому что я там школу построил, храм отремонтировал, бедным помогаю вообще-то, все равняюсь смирно, то есть я прошел. Нет, в конце еще очень важная вещь. Смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. То есть не дергайся. Над тобой Господь. Вот такие великие вещи нам, новозаветным людям, крещенным, искупленным, прощенным, помилованным, возвещает пророк, живший за 1500 лет до Рождества Христова. И некоторые из нас еще спрашивают, а нужно ли нам читать Старый Завет? Вообще, кому он нужен? И зачем он нужен? И всем этим вопрошающим, конечно, можно сказать, что, друзья мои, вы откроете и почитайте. Там все про нас написано. Что история Израиля – это наша история. То есть то, что было с Израилем давно, происходит с нами сейчас. То есть то, что было раньше, но продолжается. И парадигму некую, матрицу, то есть некий эталон происходящего, мы можем чисто вот просто прочесть из старых книг. Поэтому, друзья мои, не пренебрегайте чтением Ветхого Завета. Это очень важно. Это чрезвычайно важно. У Павла, у Петра, у Матери Божией, у Иоанна Богослова не было иных книг, кроме закона, пророков, Соломона и прочих таких вот священных текстов Древнего Завета. То есть они этим питались, они это читали. И там Бога находили. И мы тоже должны там Бога находить. Итак, Михей сказал, это уже наше. О, человек, сказано тебе, что нужно. Что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Вот вещи, которые вменяются в обязанность человеку каждому. И сказано это за 1500 лет до Рождества Христова. Вообще любой пророк, он такой. Вот такой, как Михей. То есть он обличает, он грозит, он учит и он утешает. То есть все, что они делают, то есть нужно испугать, обличить, научить и утешить. Книжки эти все очень короткие, то есть Михей совсем там три страницы, 3-4 страницы. И я еще раз скажу, что мне довольно грустно от того, что у нас нет храмов, посвященных вот этим людям, старозаветным праведникам, Михею, Амосу, Осии, скажем там, Аввакуму, Исаии, Еремии. Нет этих храмов, к сожалению. Почему? Потому что если бы мы эти храмы имели, то мы бы читали это все чаще, думали бы об этом чаще и разбирались бы со смыслами сказанного чаще. А это имело бы потом благотворные плоды на нашу жизнь. Ну и прочтем еще пару цитат из Михея. Уже, да, есть уже. Да. Ну, хорошо, потом прочтем. Есть уже звонки.
Алло.
Да.
Алло.
Да, слушай.
Батюшка Андрей.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы говорите, что такое не то совершенное. Вы представляете, как нас все уже продали на Кипре на электронную карту? Разве вы об этом не знаете?
Нет, не знаю. Я не знаю ничего про Кипр, про карту электронную. Если вас продали на Кипре, то бегите с Кипра, пока можно. Пока можно бежать, бегите с Кипров. А что я еще вам скажу? Я вообще не знаю ничего про это. Я же на Кипре не живу. Я же... Да, еще есть звонок.
Алло?
Да, да, да.
Благословите, отец Андрей, Роман из Германии. Беспокоит вас. Сразу три вопроса по поводу одного фрагмента из книги «Исход». Стих 24, 25, 26. «Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего, бросив к ногам его, сказала: „Ты жених крови у меня“. И отошел от него Господь, тогда сказала она: „Жених крови по обрезанию“». Вопрос первый. Почему после того, как Господь является Моисею в неопалимой купине, говорит ему, куда идти, что и как делать, он потом является с намерением убить его? Второе. Смысл этого жеста Сепфоры, этого обрезания. И третье. По-моему, потом в этой книге не упоминается ни Сепфора, ни сыновья Моисея, только лишь эпизодически его тесть, который приходит в лагерь и дает ценные советы по поводу устройства общества. Спасибо большое.
Ну, вопрос, конечно, серьезнейший. Спасибо. Ну, смотрите, кровь, обрезание, это, ну, не бывает прощения без крови. То есть, если крови нет, нет прощения. То есть, это принцип библейский. То, что было прощение, должна быть кровь. То есть, древняя кровь животных, заколаемых на жертвеннике, она прообразует кровь Христа на кресте. Крест – жертвенник, Христос – жертва. Кровь Христа омывает нас до сегодняшнего дня. Она невинна, непорочная, она достаточная с избытком, чтобы нам спастись. Ну и обрезание тоже, это тоже кровавая вещь. Значит, обрезывается человек по приказу, то есть даже если нет ножа, то каменным ножом, да, обрезывается всегда даже в субботу. То есть суббота ниже обрезания, потому что кровь. То есть нужно кровь пролить. То есть кровопролитие меняется в обязанность. И между человеком и Богом существует некая кровь. Вот кровь пролита, как бы Бог доволен. Все. То есть, но не в том, что он хочет крови, потому что если бы он хотел ее, он бы дал заклать Исаака. Но нож в руке Авраама, он был удержан. Исаак был жив. Остался жив. То есть Богу кровь не нужна. Нужна кровь символическая, при которой кровь пролита, человек жив. Вот обрезание – это такое таинство старозаветное, при котором кровь проливается, человек живет. И совершается завет с Богом через кровь и боль, и крик, и плач маленького ребенка. Вот. И это все символизирует собой то, что именно через кровь должно прийти прощение человеку. Ведь восьмидневный ребенок, прошу прощения, он же невинный. Он же некое подобие Агнца Божия, потому что он еще грехов личных не имеет. Однако же плачет, его режут. Так что здесь мы, наверное, имеем дело с пророчеством и с образом, указывающим на кровь Иисусову. Потому что он младенец. По грехам он дитё. У него грехов нет. Однако его казнят, его мучают, и кровь его течет. И первое кровопролитие Христово – это кровь обрезания. То есть его тоже обрезали. Тоже плакал, как мальчик, как ребенок. Так что здесь мы имеем дело вообще с некой тайной крови. То есть тайной общения с Богом и тайной крови. То есть я и ты общаемся друг с другом. И ты хочешь крови. То есть нужно, чтобы кровь пролилась. То есть без пролития крови прощения нет. Поэтому Христос пролил кровь за жизнь человечества. Вот. Вот здесь мы прикасаемся к некой тайне спасения и вообще жизни. Ведь рождается ребенок в крови, он в кровях рождается. Страдает и в кровях рождается. Одно дело быть задушенным, другое дело быть зарезанным. То есть там кровь осталась, там кровь пролилась. Вот Христос был распятый. Он не был побит камнями, он был распят. Кровь пролилась. И все это есть уже не в неком свернутом виде, в обрезании. То есть дай мне кровь твою. А отцы сказали, между прочим, такую интересную заповедь. Отдай кровь и возьми дух. То есть отдай телесное, возьми духовное. То есть кровь — это ж телесное все. Это ж такое живое такое, страстное такое. Вот гнев, уныние, похоть, зависть, там всякие томления такие по весне. Это все кровяное, это все кровяные вещи. То есть отдай кровь. Нужно пролить кровь, чтобы быть духовным. То есть нужно заклать свое телесное, чтобы принять нечто иное от Бога. И в образах это дано нам в старой истории. В истории Старого Завета. В частности, в этом каменном обрезании. То есть ты жених крови. То есть дай мне кровь. То есть без крови ты не мой. То есть, по сути, будь готов на жертву. Будь готов на боль. Если ты мой, я твой Бог, а ты мой человек, то терпи. Дай мне кровь. Мой ты или не мой? Если ты не мой, то да, значит, все, ты не терпишь. Ты чужой. Я вот вижу в этом такую связь именно готовности, ну, пролить свою кровь за Господа. Хотя бы как кровь обрезания. Это очень важно. Мы же такие неженки такие все стали. Мы же боимся там лишний раз там поболеть, пострадать. А именно богообщение требует такой готовности на отдачу. Я вижу это вот в этой истории. Конечно, мой ответ не до конца полон. Конечно, он не комплексно закончен. Но вот мы начали тему очень интересную. Это спасибо за вопрос, потому что вопрос очень хороший. Он мотивирует на поиск. Спасибо. Еще есть звоночка.
Алло, здравствуйте.
Угу.
Алло, отец Андрей, благословите, пожалуйста.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
У меня такой вопрос. Меня с детства интересует традиционная европейская культура. Я люблю Европу, люблю европейские страны и считаю, что их культура очень близка нашей культуре во многих основаниях. И еще я изучаю английский язык. Скажите, совместимо ли это с православием?
Вполне. Совершенно совместимо. Абсолютно совместимо, потому что все лучшее в Европе – это плод православия, это плод христианства. Куда бы вы ни поехали, в Европе вы найдете следы христианства и такие торжествующие знаки христианского присутствия. Это будет в Италии, это будет в Испании, это будет в Германии, это будет в Австрии, это будет в Англии. То есть вся Европа – это старый свет весь. Он весь в корнях христианский. По факту сегодня он, конечно, безбожный. Сегодня во Франции поставлена задача снести там какое-то запредельное количество церквей, потому что они место занимают, чтобы построить там гаражи, стоянки всякие там и жилищные комплексы. Но изначально и та же самая Франция, и та же Испания, Италия – это христианские страны. Люди просыпались под звук колокола, ходили в церковь каждый день, любили молитву, ходили в паломничество. Поэтому ваша любовь к Европе, она вообще вполне, в общем-то, рифмуется, она совпадает вообще с любовью к Христу. Потому что Европа, она христианская. Но потом она стала антихристианской, но то, что потом, это уже последние пару столетий, там одно-два, причем-то даже, может быть, меньше, может быть, полтора столетия. Так что учите английский язык, учите еще другой какой-нибудь язык, например, там тот же испанский или итальянский, и путешествуйте, и узнавайте, и ходите, и молитесь, и интересуйтесь, и радуйтесь, что вы это узнаете, потому что все это имеет непосредственное отношение к нашей общей христианской сокровищнице. То есть святые жили, святые молились, святые строили, святые писали книги, а потом из этого все вырастало то, что называется цивилизацией. Вот. Так что с Богом хорошо, хорошо. Нет ничего плохого в этом. Вперед. Только не заболейте современными болезнями Европы, потому что современная Европа находится в антагонизме, в противоречии к древности Европы. То есть Европа сегодняшняя находится во вражде к себе самой только вчера, к вчерашней Европе. И они пытаются насадить совершенно новые идеалы, которые идеалами-то и назвать-то тяжело. Вот здесь нужно разбираться. А древняя Европа, она вся христианская, вся. Вплоть до Моцарта и Сальери, она вся христианская. Вперед, изучайте, это полезное занятие. Да, есть еще одна звоночка.
Алло?
Да, алло, да.
Добрый вечер.
Я вас слышу.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у нас в храме появилась листовка «Молитва по соглашению» ежедневно в 21 час, и подписано Андрей Ткачев. Вот я бы хотела знать, это действительно ваше благословение, наверное? Или...
Значит, смотрите, есть такой ресурс «Елицы», называется «Елицы», то есть те, которые. «Елицы во Христа крестистись и во Христа облекостись». Значит, на ресурсе «Елицы» мы запустили такой проект ежедневной молитвы вместе в 9 часов о стране, о президенте, о воинстве, о всех православных христианах, о всех страждущих, гонимых, болезнующих, печалующихся. То есть, ну, насколько можно, о всех. И это есть, да, на ресурсы Елицы. Очевидно, в вашем храме батюшка взял это с этого ресурса Елица и повесил на доску объявлений, как призыв к молитве, ну, также вот и христианам вашего прихода. То есть это дело добровольное, то есть оно не по храмам рассылается, оно существует как проект на именно интернет-ресурсе Елицы. Там оно есть. Оттуда может идти уже по приходам. Вот, поэтому смотрите, то есть вас никто это не заставляет, это есть, да, и я к этому причастен. Это не обман, и не фальшивка, и не что, ну, не провокация. Да, то есть, да, я к этому причастен. То есть мы хотели бы, я бы лично тоже этого хотел, чтобы христиане понимали, что идет война. Война уже идет. Для того, чтобы война не вошла в горячую фазу, нужно победить в духе. То есть победа в духе удерживает стрельбу из всех видов стрелкового оружия. Вот почему на Украине война? Потому что в духе война была проиграна. То есть в духе все были тряпки. И поэтому шакалы, которые были, ну, шакалы всегда активнее, чем простые люди, они были активны, они победили в духе. То есть шакалы были духовитые, а наши были тряпки. И поэтому они пришли к власти. И тут же пошла кровь лиц. Тут же пошла лица кровь. То есть победить нужно, чтобы кровь не лилась, нужно победить в духе. Что значит победить в духе? То есть нужно проблему понять, обозначить, назвать, классифицировать и молиться Богу о решении именно этой проблемы. Вот к этому, собственно, мы и приходим. То есть давайте молиться Богу о том, чтобы наш народ просветлел, вразумился и покаялся, наши враги смирились и занялись чем-то другим, кроме нас, чтобы у них нашлись другие проблемы. И чтобы мы не расчехляли свои автоматы. Чтобы нам не нужно было стрелять с утра до вечера. Чтобы мы спокойно работали, жили, ели, пили, трудились, отдыхали, спали, молились. Вот, они обнажали свои мечи и не бегали по улицам друг за другом. Нужно победить в духе. Вот для этого нужно молиться. То есть я действительно причастен к этим молитвам. Ваше личное участие в этом – это ваша воля. То есть хочешь – молись, хочешь – не молись. То есть здесь нет никакого насилия, так сказать, и принуждения. То есть это все лично ваше желание. Вот. Но я реально считаю, что если мы молиться не будем, то мы будем воевать. А если будем молиться, то не будем воевать. Вот и все. Все очень просто, как 2 за 2. Как пареная репа. То есть будешь молиться, будет мир. Не будешь молиться, придется тебе в окоп залезть и каску одеть. И дом твой разбомбят. Но это факт жизни. Вот и все. Я это понимаю как 2 за 2. И пытаюсь как бы на своем котячьем языке это объяснить как бы таким же людям, как вот вы и я. То есть хочешь жить в мире, молись Богу. Иначе будешь воевать. Иначе будут бомбы падать. Вот и все. Так что вы имейте в виду, что я к этому причастен. Но это не приказ. Это ваша личная воля. Молитесь Богу серьезно. Молитесь серьезно. Не просто молитесь. Молитесь серьезно, молитесь. Потому что война – это такая паскудная вещь, что никому не будет хорошо. И война будет тогда, когда мы перестанем молиться. Вот и все. Вот простейшие, пару простейших мыслей, связанных воедино. Да, есть звонок еще.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня такое впечатление создалось вообще-то, что человек засыпает во время молитвы тогда, когда идут по одному и тому же вопросу две молитвы. И тот, кто имеет простую мотивировку, более не сильную мотивировку, или не хватает ему силы воли для того, чтобы продолжать молитву, тот выключается из этого общения с Богом. Проклятие или нет?
Я не очень понял ваш вопрос, но если вы имеете в виду, что молитва связана с силой воли, то я согласен, да, молитва связана с силой воли. Если человек волевой и целеустремленный, то он в молитве может выпросить у Бога то, что нужно, согласно, собственно, и Господним словам о том, что просите, и дастся вам, стучите, и вам откроют. И притча вдовицы, которая умоляла некого безбожного судью помочь ей. То есть волевой человек, конечно, в молитве, он более успешен, чем человек расслабленный. Если об этом вопрос, то я согласен с вами, да. Это правда. Ну, может, я неправильно понял, тогда извиняюсь, я тогда, может быть, не то сказал. Но вообще, конечно, в молитве нужна воля. Воля, настырность и целеустремленность, и некая... Такое, знаете, еще, что Феофан Затворник говорил, сила ума. Такая интересная вещь. Сила ума. Ну что, на высших своих пределах молитва требует силы ума. Вот, например, преподаватель, какой-нибудь профессор физмата, по идее, это теоретический молитвенник. Потому что сила его ума такова, что он там носит в своей башке там миллиарды формул. Всяких там в их сочетаниях, там то-то-то-то-то, он там вообще у него непонятно, что в голове творится. То есть у него страшно сильный ум, например. Или скажем, там, какой-нибудь там Бобби Фишер, например, там, или там Гарри Каспаров, там, но он, правда, не в те степи полез, там, или там Анатолий Карпов. То есть шахматист. У него же страшно сильный ум. У него же ум такой, как атомный реактор на это самом. На ледоколе Владимир Ленин. То есть у них в башке вообще творится вообще страшные процессы. они, у них жуткие там завихрения. То есть он держит, как Алехин, например, там, закрывая глаза, там, играл там, на 40 досках, например, там, и все держал в голове, и все это выигрывал, понимаете? То есть у них сильнейший ум. И вот Феофан Затворник в одном из своих таких опусов пишет, что, что молитва требует на высших пределах сильного ума. И если человек такой умен, умен, вот умен, как не знаю, как Эйнштейн, например, как тот же Алехин, например, как Бобби Фишер, то он, если начнет молиться, то он в молитве будет, как Серафим Саровский. Наверное. Конечно, если он не будет молиться, он будет сатана. Потому что у него башка большая, и мыслей много, как бы, а сердце гнилое, и он начнет уходить там в другие степи. Собственно, что мы и видим на Гарри Каспарове. А если у него башка большая, как бы мыслей много, как бы и сердце горячее, еще вера пришла, он начнет молиться Богу. Так это будет такой молитвенник, извиняюсь, что все монахи попрячутся от стыда от него. Потому что у него много мы, у него сильный ум. То есть ум, посвященный Богу. Так что здесь я думаю, что очень важно, чтобы человек развивал свои умственные способности. Потому что молитва требует ума. Сильный, последовательный, кристально чистый ум. Это ум философа, ум математика, ум физика, там, ум там. Вот я не знаю, как там молился Менделеев. Но я думаю, если он молился, то он молился, например, не хуже, чем какой-нибудь монах в затворе. Потому что сильный ум, когда молится Богу, он молится полностью. Так что, мне кажется, это такая важная тема вот в части соотношения интеллектуальных способностей и духовных способностей. Здесь есть очень большая смычка. Простой человек всю жизнь будет простым. Он может быть святым и простым. А вот одаренный человек, у которого слишком много этого ума, вот, у него не просто там очаг горит там, ну, скажем, там типа печка в доме, а у него ядерный реактор в голове. Так он начнет, если молиться, то он будет молиться вообще как архангел. Это правда, это серьезно так. То есть сила ума, она связана с силой молитвы. Очень плохо, что самые умные, они в большинстве своем самые безбожные. Они всю силу своего ума, этот весь этот горящий реактор ядерный в голове, направляют на какой-то сатанизм, какой-то, знаете, на развращение, на власть, на гадость всякую, на то, чтобы обмануть, соблазнить, сбить с толку людей. Вот чем занимаются умные люди. Лукавый ловит их. Он их ищет, он их ловит, он их заводит в свою сатанинскую свою кухню. Вот. А в принципе, если человек умен, да еще и молится, Господи помилуй, это архангел. Ну да, нам бы еще успеть помянуть еще живых и усопших, но вот еще есть звоночек, потом извиняюсь, мы потом помянем живых и умерших. Мы слушаем вас.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мое имя Борис. Вопрос, я по памяти говорю, по-моему, 12 глава Евангелия от Иоанна. Илины попросили апостола Филиппа о встрече с Господом Иисусом Христом, и апостол Филипп пошел к апостолу Андрею. Почему апостол Филипп не пошел сразу к Господу?
Ну, спасибо, Господи.
Безлично.
Очень интересный вопрос, да, интересный. Спасибо, 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 вы меня порадовали. Вы знаете, что есть некие степени приближения, как луковичка такая, вот у него много перьев таких, вот это снимаешь, перо за пером, там эти еще глубже к сердцевинке, которая самая сладкая или самая горькая. И, конечно, у апостола было тоже так же. Очевидно, они не были однородны, даже 12, потому что, гляньте, на Фавор Господь берет с собой Петра, Якова и Иоанна. То есть берет с собой не всех подряд, а только 3 из 12. Потом Андрей, он же первый пришел, он же был ученик Иоанна Крестителя. И Иоанн сказал им, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И Андрей пошел за Христом и говорит, где живешь? Он говорит, пойди и посмотри. Они побыли и полюбили Христа. Поэтому Андрей был, конечно, очень близок к Иисусу Христу, и Филипп, очевидно, это чувствовал. чувствовал, что... Хотя Филипп тоже там участник разных событий. Это Филипп, Варфоломей. Они тоже беседовали с Христом раньше, но они, видимо, смирялись друг перед другом. И Филипп считал, что он менее близок к Господу, чем Андрей. Наверняка первозванный прицепилась к нему еще в апостольские времена, что первого позвал его Господь. Поэтому Филипп смирялся, очевидно, и искал того, кто больше. И пошел к Андрею и говорит, вот так у нас и в жизни оно и есть такое, значит. Говорит, там, отец там, Иван, а как мне поступить? Он говорит, слушай, я человек глупый и старый, и дурной. А вот есть отец Семен, он знает лучше. И пошли к отцу Семену. Отец Семен, отец Иван послал к вам. Он говорит, слушай, я такой дурак старый, что я вообще уже все, что знал, все забыл. Пойди к отцу Николаю. Пошли к отцу Николаю. Он говорит, ой, Господи, помилуй, чего бы не пришли. Он говорит, да вот, отец Иван послал к отцу Семену, а те к вам прислали. И он сказал, ну, я вам, конечно, скажу то, что я знаю, как бы, но я вам честно скажу, что и Иван, и Семен лучше меня. Вот так люди смиряются друг перед другом, понимаете, так и посылают один другого к Господу первым. Так что Филипп смирялся перед Богом и считал Андрея лучше себя. А Андрей смирялся перед Богом и считал Иоанна Предтечу лучше себя. Это был его учитель первый. Ну и так они все смиряются друг перед другом, слава тебе, Господи. А мы, бедные, никак не можем смириться друг перед другом. Вот надо и учиться. Поэтому вопрос ваш, конечно, в точку, он очень серьезный и очень такой жизненный. Надо понимать, что настоящий человек, он всегда может сказать то, что Антоний Великий говорил про себя. Говорит, я не монах, но я монахов видел. То есть, или там, скажем, я не священник. То есть, ну, в том смысле, что я плохой священник. Но я хороших священников видел. То есть лучше меня. Не то, что лучше меня вообще. То есть, на фоне их я вообще не священник. И апостолы тоже так считали, что я, конечно, апостол. Но, в принципе, я не апостол. А вот есть лучше меня. Вот Филипп к Андрею послал. И Павел так говорил, кстати, говорил, что я недостоин называться апостолом, потому что я гнал Церковь Божию. То есть каждый из них имел свой помысел такой смиренный. Говорит, я недостоин. Вот лучше всех Петр. Он ближе всех. А Петр думал в это время, какой же я лучше, если я предал. Я отказался, отрекся. Я хуже всех. Говорит, вы все лучше меня, потому что я отрекся. То есть каждый из них имел возможность найти причину назвать себя хуже. И они пользовались этим, потому что они искренне считали себя хуже других. Вот о чем вы спросили, собственно, и спасибо вам за вопрос, потому что множество бед в нашей жизни происходит из-за того, что люди пытаются быть лучше, чем они есть, не по факту, а именно по титулу, по названию. А я лучше тебя, потому что я директор фирмы, а ты всего лишь навсего там мой менеджер. А это ж на самом деле мусор. Это ж такая чушь, которая выбрасывается в отхожие места. Это несерьезно все. Вот настоящие люди говорят, что я хуже тебя. Ты выше меня. Вот поди к нему и спроси у него, он лучше меня. Это признак смиренной души. Вот. Кажется так. Надеюсь, что не погрешил ничем в слове. Есть еще звонок, но я прошу вас еще буквально там какую-то минуту, чтобы потом помянуть живых усопших.
Да. Батюшка, я на линии. Можно задать вопрос?
Да, пожалуйста, вы на линии, да.
Георгий, здравствуйте, батюшка. Спасибо, Господи, вас за все. Постоянно вас слушаю. Люблю вас. Смотри, батюшка, я с Западной Украины, работаю в Москве. Поехал чисто в Москву, было предложение в Америку ехать, в Англию, в Европу, значит. Ну, я считаю, для меня это какой-то патриотизм. Престол находится в Москве, значит, я должен работать в Москве. Вот. Правильно я считаю или нет?
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Да, Господь молитвами Матроны, Тихона, Петра митрополита Московского и Даниила князя Московского даст тебе, чтобы тебе было хорошо здесь. Потому что Москва, она, знаешь, бьет с носка, как Амвросий Оптинский говорил, Москва бьет с носка. Она жесткая, она может так человеку разворотить, пол головы разнести. Она не всех принимает. Она принимает православных. Москва, она в глубине своей православная. Поэтому, конечно, если ты выбрал такой путь жизни по православию, иди по нему и не сворачивай. И тебе будет хорошо здесь. Только ты полюби святыни московские. Эти монастыри, эти храмы, там, где есть время, там, зайди, коленку, преклони колени, помолись Богу за себя, за родню свою, там, поставь свечечку там, и дальше работай. И вот эти все святые люди, там, этот Даниил святой, тишайший, кратчайший князь московский, и Матрона святая, и Тихон патриарх, и Алексей священник праведный, как Ян Кронштадтский, второй Ян Кронштадтский, и все другие, они все помогут тебе, потому что Москву нужно полюбить по духу. Полюбить ее по деньгам, там, по развлечениям, там, по кабакам, там, по дискотекам, как бы это обезьяна может. А полюбить ее по глубине это не каждому дано. Если ты понимаешь это, то Господь с тобой, и тебе будет хорошо здесь. И тебя защитит и Василий Блаженный, и Матрона, и все другие святые. Они хозяева этого города на самом деле. Москвичи должны знать, что хозяин этого города, Собянин, многое лето Собянина, он хороший человек. Дай Бог ему здоровья и мудрости, и силы, и хороших помощников. Но хозяин города Москвы – это Даниил Московский, Юрий Долгорукий, Георгий Победоносец, Матрона Московская, Василий Блаженный, Юродивый Максим, Юродивый Иван, и Тихон Патриарх. И много-много других святых. Вот это хозяева Москвы. Вот кто с этими мыслями здесь живет, тому здесь будет хорошо. А кто по-другому думает, тому здесь будет плохо. Потому что он не там живет. Тогда лучше езжай куда-нибудь в другое место. Хоть в Лондон, хоть в Катманду. Вот поэтому дай Бог тебе здоровья, дорогой брат. И да примут тебя святые в объятия свои и помогут тебе, чтобы ты жил спокойно и мог заработать, и семье отослать, и здесь закрепиться. Вот, я в это верю, я это чувствую. Ну и теперь помянем, дорогие христиане, помянем. Во-первых, помолимся милосердному Богу о всех тех, кто слушает нас и кто сегодня составляет нашу такую радиоточку, такую эту виртуальную радиосемью. Помяни, Владыка Господи, всех тех, кто отрывает время свое, чтобы быть с нами в эфире. Дай им благодать Твою. У каждого своя беда, у каждого своя проблема. Разреши, Господи, наши беды, утоли наши печали. Помяни рабов Твоих, тяжко болящих, Елену, Веру, Марию, Зинаиду, Анну, младенца Дарью, Сергия, заблудшего Георгия, вразуми, тяжко болящего Сергия, Андрея, Марии, младенца Веру, Сергия, Марину, Александру, Екатерину, Сергия, Татьяну, рабу Божию Александру, и рабу Божию Марию и Викторию. Помяни и помилуй, Господи, и рабов Твоих, болящего Андрея, Ксения, Александру, Степана, Ивана, Ольгу, тяжко больную Нину, помяни, Господи, тяжко больную Лидию, скорбящего Олега, благослови, чтобы семья не распалась. Татьяну, Людмилу с очадами, Елену с очадами, Зинаиду, Анатолия, Игоря, Анну, Марию, Сергия, Геннадия, Сергия, Юлию, Григория, Евгения, Александру, Вячеслава, Сергия, Наталью, Ольгу, больных, Виктора, Раису и Людмилу. Этих всех помяни, Господи, укрепи, вразуми, помилуй. Заблудших просвети, больных и слабых укрепи, настави нас всех на путь правый. И прости нам согрешения вольные и невольные. Аминь. Упокой, Господи, души почивших рабов Твоих. Матвея, Анну, Евгения, Николая, Михаила, Капитолина, Алексея, Екатерину, Анастасию, Александра, священника Петра, Евдокию, Феклу, Симеона, Екатерину, Сергия, Евдокию, Митрофана, митрополита Мелитона, отрока Сергия, Владимира, воина Владимира, Владимира, Екатерину, Николая, Александра, Анатолия, Андрея, Сергия, Тамару, Веру, Ольгу, Надежду, со святыми упокой, Христе, душу усопших рабов Твоих, одержанность болезни, печаль, невоздыхание, но жизнь бесконечная. Аминь. Вот есть еще звоночек, и, может быть, даже и крайний.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Меня зовут Анисия. Хотела такой вопрос вам задать. Вот периодически в СМИ поднимается тема о переносе столицы в другой город. Я бы хотела услышать ваше мнение вот на эту тему. Спасибо большое.
Ну, у меня нет сложившегося мнения по этой теме. Это вообще тема такая серьезная, касающаяся государственного строительства. Но оправдание этой теме следующее такое, что, может быть, если бы выезжали бы на заседание министра в ЕКБ, скажем, там, или в Самару, там, или в Казань, может быть, там были бы дороги получше, там, и прочее, что такое. Как-то так, люди так говорят. Но вообще, вы знаете, у людей есть некое напряжение по отношению к Москве. Дескать, там заели, зажрались, так сказать, так, финансовый центр, то да сё. Стоит подумать об этом. То есть, чтобы жила не только Москва, но и жили все регионы. Какого-то такого конечного такого утверждения о переносе столицы там у меня нету. Я не думаю. Вообще столица – это не шутки. Можно разнести министерство по регионам. Можно Министерство обороны, скажем, там загнать, скажем, там в Казань, условно говоря. А Министерство транспорта, например, там в Самару. А там, скажем, Министерство там водного транспорта там в Архангельск или в Мурманск. Это все можно сделать. Нужно ли это, я не знаю. Но разгрузить Москву надо. Надо. Вот. И нужно уделить внимание регионам. То есть вопрос в том, чтобы внимание было уделено регионам. Потому что Россия это же не Москва. Это огромное тело государственное. От Камчатки до, скажем, там, Кенигсберга, там, до Калининграда, там, и это на юг, там, до южных пределов, до Кавказских гор там, и так далее. То есть это большое очень тело. Поэтому, ну, что тут сказать? Ну, что мы с вами, сиромахи, будем тут рассуждать там, про большие вопросы? В принципе, Москву разгрузить надо бы. И перенести внимание с центра на регионы тоже надо бы. Но при этом нужно держать во внимании то, чтобы страна была единая. Единая. Ну ладно, это мы с вами такие тухлые политологи, слушайте, такие кухонные политологи. На кухне жарим яичницу и рассуждаем там о всемирной революции. Это ерунда все. Таких вопросов, в принципе, можно не задавать, потому что что вы, что я, это вообще лопухи подзаборные, мы ничего не понимаем. А вот то, что Михей сегодня, память, это важно. Значит, Михея нужно прочесть. Михея. Значит, Михей находится в Библии после пророка Ионы, сразу же, и перед пророком Наумом. Между Ионой и Наумом Михей. Прошу прочесть. 1500 лет до Христа, до Рождества Христова, и множество разных важных мыслей. Пожалуйста, Библию читайте. Читайте Библию. Не думайте о глупостях всяких. Читайте Библию. Библия спасет, Господь помилует. До свидания. Христос да будет с вами, ну и с нами по вашим молитвам, надеюсь. До следующей встречи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.